Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Железо», аяты 4 и 5.
هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
Он тот, кто создал небеса и землю за шесть дней, потом воссел на трон. Он ведает о том, что проникает в землю, и о том, что исходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Где бы вы ни были, Он всюду с вами, и видит Аллах все, что вы вершите. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и решает Аллах все дела.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Thank you.
Небесные суры. Друзья, сегодняшняя программа из цикла «Небесные суры» посвящена содержанию аятов коранической суры «Победа». Сура «Победа» — это 48-я сура священного Корана. Она была ниспослана в Медине и состоит из 29 аятов. Как явствует из названия данной суры, она сообщает о победе. Победе мусульман над врагами, решительной и замечательной. Сура в целом обсуждает ниже следующие вопросы. Предвестие победы, события, связанные с заключением мира Аль-Худайбия и успокоение сердец верующих, рассказ о скреплении союза Ризван, позиция пророка и его высшая цель – роль мунафиков и их неразумные требования, люди, которые не могут участвовать в джихаде, акцент на претворение сна пророка о прибытии в Мекку и исполнение обрядов умры, особенности сторонников пророка и их особые черты. О причинах ниспослания суры «Победа» говорится, что в 6-м году после хиджры пророк отправился в Мекку, чтобы исполнить там обряд хаджа умры. Он поощрял мусульман принять участие в данной поездке. Пророк сказал мусульманам: «Что во сне увидел, как вошел в заповедную мечеть вместе с его друзьями, и они начали исполнять обряды умры. Некоторые из эмигрантов, ансаров и арабов-бедуинов вместе с ним отправились в Мекку. Их число составляло около 1400 человек. Пророк призвал их всех надеть чистую одежду, не брать с собой оружие, а только верблюдов для пожертвования, так, чтобы курайшиты были уверены в том, что цель данного путешествия является только посещение храма Божьего и исполнение обрядов паломничества». Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, прибыл в местечко под названием Аль-Худайбия. Это село, расположенное неподалеку от Мекки. Но курайшиты узнали об этом, перекрыли дорогу для пророка и не пустили его в Мекку. Пророк отправил своего представителя в Мекку. Обе стороны несколько раз отправляли своих представителей на переговоры. Наконец-то, после длительных переговоров, стороны заключили договор о примирении между пророком и язычниками Мекки. Мирный договор в Аль-Худайбии, в принципе, явился соглашением о прекращении любой агрессии. Он временно положил конец постоянным столкновениям между мусульманами и язычниками. Конечно, между пророком и язычниками существовали разногласия о содержании договора, однако в конце концов стороны пришли к согласию и заключили договора. Один из пунктов мирного договора в Аль-Худайбии был, что его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, в этом году откажется от поездки в Мекку. Однако в следующем году мусульмане смогут побывать в Мекке при условии, что не останутся там больше 3 дней, исполнят обряды умры и вернутся домой. В этом договоре были и другие пункты, гарантирующие финансовую безопасность и защиту жизни мусульман, прибывающих из Медины в Мекку. Кроме того, стороны договорились прекратить войну между мусульманами и язычниками на 10 лет. Другим пунктом данного договора явилось предоставление мусульманам Мекки свободы от исполнения религиозных обрядов. После этого пророк приказал мусульманам принести в жертву верблюда в том же месте, обрить голову и выйти из их храма. Это пришлось не по вкусу некоторым мусульманам, поскольку, по их мнению, выход их из храма без совершения обрядов паломничества был невозможным. Однако пророк сам прежде всех вышел из их храма. Остальные мусульмане также последовали за ним. Потом они все отправились в Медину. Когда пророк шел в Медину, вдруг его священный лик озарился радостью, и он сказал: «Именно сейчас аяты суры «Победа» ниспосланы мне». Воистину, мы даровали тебе явную победу. Сура Победа, аят 1. В первом аяте данной суры содержится большое предвестие пророку. Аллах говорит: «Мы даровали тебе явную победу». Это замечательная победа, результаты которой будут открыты в краткосрочном и долгосрочном планах в целях распространения ислама и прогресса мусульман. Это была редкая победа в истории ислама. После примирения в Аль-Худайбии уравнялась дорога для распространения ислама по всему Аравийскому полуострову. Весть о миролюбивости пророка заставила все народы, которые имели неправильное представление об исламе и пророке, одуматься и пересмотреть свои взгляды. Язычники могли поддерживать связи с мусульманами в более легких условиях. После принятия ислама разными группами число мусульман постепенно выросло. В принципе, мир в Аль-Худайбии создал дорогу для последующих побед, так что это была крупная победа мусульман. Во втором и в третьем аятах суры Победа описывается часть итогов этой решительной победы. «Дабы Аллах простил тебе грехи, которые случились прежде и которые будут впоследствии, дабы Он завершил свою милость к тебе, дабы наставил тебя на прямой путь, и дабы Аллах оказал тебе великую помощь». Благодаря этой победе пророк удостоился больших благ. После примирения в Аль-Худайбии стало известно, что противоположность представлениям врагов, ислам – это божественная и прогрессивная религия, и аяты Корана способствуют развитию и процветанию людей, прекращают угнетение, войны и кровопролитие. Кроме того, было доказано, что пророк ислама был логичным человеком, который выполнял свои обещания. Таким образом, величие исламских учений раскрылось пуще прежнего, и божественные дары приумножились, дополнились. Это уравняло дорогу для больших побед. Спустя 2 года, на 8-й год хиджры, после того, когда язычники нарушили обещание, мусульмане с 10-тысячным войском отправились в Мекку, чтобы ответить на нарушение ими обещанного. Исламское войско без малейшего сопротивления захватило наиважнейшую цитадель язычников, то есть город Мекку. Все это показывает широкие результаты Худайбийского мирного договора. Другим событием, связанным с Худайбийским договором, считается союз Ризван. Как мы уже сказали, в ходе заключения данного договора пророк и Курайш отправили своих посланцев друг к другу. Например, пророк послал Усмана бин Инфана к язычникам Мекки в качестве своего представителя, чтобы дать им понять, что мусульмане не пришли в Мекку воевать. Однако курайшиты задержали Усмана. После этого среди мусульман распространились слухи о том, что Усман погиб. Пророк сказал: «Я не уйду отсюда, чтобы воевать с этой группой». Потом он уселся под деревом и снова заключил союз со своими последователями. Пророк потребовал от них воевать с язычниками и не бежать с поля боя. Этот союз был известен как «присяга Ризван», то есть «присяга в довольство Бога». Цель его заключалась в поднятии духа мусульман и испытании их веры в самопожертвование. Главы Курайша, узнав об этом, побоялись конфронтации и освободили Усмана. В 18-м аяте суры «Победа» об этом говорится. «Аллах был доволен верующими, когда они присягнули тебе под деревом. Ему было ведомо, что у них в сердцах, и Он ниспослал им душевный покой и вознаградил их близкой победой». 27-й аят, указывая на сон пророка и выполнение обещания о входе мусульман в заповедную мечеть, говорится: «Аллах притворил своему посланнику сновидение в явь, и сказал: «Вы непременно войдете в заповедную мечеть, если будет угодно Аллаху, без опаски, с обритыми головами и коротко стриженными волосами, не страшась никого». Аллах знал то, чего вы не знали, и Он предопределил, минуя это, близкую победу. Этот аят был ниспослан на обратном пути пророка в Медину. Подчеркивая реальность сновидения пророка, аят сообщает о входе мусульман в Мекку без кровопролития, в безопасном исполнении обрядов умры. Спустя ровно год заключения Худайбийского мирного договора, то есть в месяце Зикаде 7-го года хиджры, пророк вместе со своими соратниками отправился в Мекку исполнить обряды умры. Они вошли в Мекку с мечами в ножнах. Власти Мекки вышли из города, чтобы не встречать мусульман, прибывших в Мекку. Однако остальные жители Мекки, среди которых были мужчины, женщины и дети, остались в городе, чтобы увидеть мусульман и наблюдать церемонию умры. Пророк крайне вежливо обращался с жителями города и приказал мусульманам побыстрее совершать обход Каабы. Та умра была молитвой и демонстрацией силы. Можно сказать, что зерно победы Мекки, которая произошла в следующем году, то есть на 8-й год хиджры, было посеяно именно в это время, подготовив почву для полного принятия ислама жителями Мекки. Мусульмане спокойно совершили умру и покинули Мекку после 3 дней. Последний аят суры «Победа», приводя интересные примеры, выразительно изображает черты верующих сподвижников пророка и отмечает, насколько вырос ислам. Мухаммад, посланник Аллаха, те, кто с ним, суровы к неверным и снисходительны к своим. Ты видишь их преклоняющимися, видишь, как они бьют челом, взыская милости и благоволение Аллаха. На их лицах следы от челобития. Так изображены они в Торе. В Евангелии же они представлены в образе посева, на котором вырос росток и затем окреп. Он все крепнет и выпрямляется на своем стебле, приводя восхищение сеятелей и вызывая гнев у неверных. Аллах обещал тем из них, кто уверовал и вершил добрые деяния, прощение и великое вознаграждение.
Иранские мелодии. Друзья, если вы помните, в предыдущем выпуске музыкального радиожурнала мы говорили о целительной или лечебной музыке в Иране. В большинстве старинных трактатов по музыке в Иране имеется глава о влиянии мелодий и звуков на состояние человеческой души и плоти. Это говорит о том, что на протяжении истории Ирана музыка служила одним из средств лечения и залогом сохранения душевного здоровья человека. Наглядный пример – известный трактат под названием «Бехчад ар-рух» – «Рай души», написанный Сафиаддином Армави, который фактически является первым музыкальным трактатом,
содержащим поучительные моменты мистико-духовного характера. В числе известных особенностей влияния музыкальных звуков на человеческую душу можно привести таблицу, выработанную только в иранской музыке. В этой таблице звуки распределены по разным категориям. Например, на рассвете лучше всего подходит мелодия «Рахави» или «Пастенегар». В полдень лучше всего услаждают «Хусейни», «Расткуше» и «Ирак и Хиджаз». А вечером больше всего подходит прелестная мелодия «Сафахан и Нава». Давайте послушаем мелодию «Владу Нава». Музыка – это искусство влияния на сознание слушателя без комментариев и посредников. Как выразился один мудрец, там, где бессильно слово, в дело вступает музыка. Музыка за счет своего изумительного влияния может вывести человека из пучины депрессии, отчужденности, тревоги и многих других душевных мук. Поэтому во многих странах на сегодняшний день учреждены специальные общества, в которых с помощью этого искусства пытаются лечить душевные и физические заболевания, облегчать с помощью душеприятных мелодий боли пострадавших людей. Музыка за счет сочетания расстояния нот и ритма распространяет особые колебания, которые, раздражая нервные клетки, порождают, укрепляют или ослабляют в человеке то или иное чувство. Это влияние наблюдается на различных этапах роста и жизнедеятельности человека, от зачаточного состояния до глубокой старости, и даже в растениях и животных. Доказано, что музыка, помимо чувственного восприятия, влияет на двигательную систему, на выделение гормонов из желез, на бдительность и познавательные способности. Исследования ученых Общества целительной музыки в Университете медицинских наук Ирана показывают, что в случаях замедленного роста у детей целительная музыка может оказать серьезную помощь в контроле роста, усилении в них уверенности в себе, одним словом, серьезно повлиять на их состояние. Клинический психолог доктор Ализаде Мухаммади, имеющий около 15 лет научного опыта работы с применением целительной музыки, по поводу используемых в этой области музыкальных инструментов говорит, что в лечебной музыке применяются такие инструменты, как ксилофон, металлофон, флейта рикора и прочие ритмические инструменты, даже простые барабанные палочки, бубны и барабаны. По его словам, умственно отсталых больных нельзя научить игре на ситаре, трехструнном инструменте, но можно приучить к игре на более простых и легко обучаемых, преимущественно ударных инструментах, что в немалой степени помогает развивать у больных чувства и движения. Доктор Ализаде Мухаммади добавляет, что музыка оказывает незабываемое влияние на незрячих, используя у них развитый слух и оказывая серьезную помощь в их жизни. Одним из главных инструментов, используемых в целительной музыке, является флейта. Давайте послушаем прелестный фрагмент игры на флейте. Thank you. Под конец сегодняшней беседы следует отметить, что одним из знаменитых музыкантов в Иране, демонстрировавших яркое мастерство в сфере лечебной музыки, был покойный шейх Сабер Кадери из провинции Белучистан, игравший на музыкальном инструменте под названием нау. Сабер Кадери исполнял на нале и напевал эпическую музыку, основанную на местных легендах, и пользовался особым уважением в Чабахаре на юге Ирана. Играть на флейте он научился еще в молодости, причем играл на флейтах трех размеров. Размер и звучание флейты он подбирал в зависимости от состояния больного. Интересно, что в церемонии лечения больного он предпочитал играть без перерыва, ибо считал, что всякая передышка или перерыв уничтожает все влияние целительной музыки. Шейх Сабер Кадери верил, что когда больному ни один из принятых методов лечения не помогает, единственным средством для улучшения состояния является нал. Нал – специальный музыкальный инструмент района Белучистан. Кадери слыл самым выдающимся исполнителем на этом инструменте. Давайте под конец послушаем фрагмент белучистанской музыки.
Язык коранических притчей.
Одной из важных целей священного Корана является создание мира, украшенного справедливостью, безопасностью, миром и дружбой. В Небесном Писании указаны дороги и препятствия на пути к такому миру. Познание истины и лжи – один из важных факторов достижения этой высокой цели. Разными методами, порой доказательства, а порой простыми рассказами, Коран подчеркивает необходимость и важность познания истины и лжи. В нашей сегодняшней передаче мы приведем очень интересную кораническую притчу об истине и лжи. «С небес нисводит воду он, что наполняет русло рек до должного предела, и унесет поток всплывающую пену, подобно той, что образует обжиг, когда они железо плавят на огне для выделки прикрас и утвари домашней». Таким подобием Аллах являет разницу между истиной и ложью, ведь пена, как и накипь, прахом исчезает, а что полезно людям остается на земле, так нам Аллах приводит притчи. Сура Гром, аят 17. Представьте себе животворную воду, которая стекает с гор в долины. Вода продолжает свой путь по маленьким ручьям. Из нескольких ручейков появляется большая река, из больших рек возникает громадный поток. Когда этот бурлящий поток соприкасается с препятствием и камнями на дне русла реки, на поверхности воды возникает пена, а вода продолжает течь под пеной. Подобная пористая пена бывает не только у воды. Она появляется также, когда расплавляют металлы. При плавлении металла поверхность покрывается пеной из примесей, а чистый металл остается снизу. Всевышний Господь сравнивает ложь с пеной, чтобы показать ее никчемность. В бурлящем потоке, снисходящем с гор и сталкивающемся с камнями, возникает много пены. Однако, когда вода достигает долины, пена исчезает и взору открывается чистая вода, то же происходит при плавлении металла, который очищается от примеси. С точки зрения священного Корана, жизнь, оскверненная ложью, коротка, и ее участь – гибель и исчезновение. Ложь возникает при суете. Однако, когда возникает спокойствие и стабильность, и когда в обществе царят правильные критерии, ложь не находит себе места и в скором времени исчезает. В этой притче священный Коран сравнивает божественное руководство с дождевой водой, а человеческие сердца с руслами селевых потоков. Когда потоки наставлений проникают в сердца, они вымывают оттуда все низменные желания и сомнения, подобно тому, как ссоры пена поднимаются на поверхность воды. Приходит время, и душа очищается, наполняясь правильными познаниями и обретая высокие нравственные качества. Эта притча обнадеживает людей в том, что любовь к истине непременно одержит верх над склонностью к греху, если человек раскроет душу перед светом Божьего откровения. В 117 и 118 аятах суры «Преграды» повествуется о фараоне и его колдунах. «Тогда внушили Мусе мы, брось жезл свой, и вот мгновенно он пожирает то, чем всех они дурманят, и проявилась истина сполна, и ложь того, что делали они, открылась». При этом событии колдуны фараона увидели, что посох его светлости Мусы, да будет мир с ним, на самом деле превратился в извивающуюся змею. Это не было трюком и обманом. Тогда колдуны наполняли свои веревки и посохи ртутью, которая от нагрева под солнечными лучами и от расширения ртути внутри них придавали видимость движения веревкам и посохам. Так люди и фараон думали, что веревки колдунов – это змеи, а посох – дракон. Как повествует Коран, люди думали, что эти веревки могут двигаться, тогда как это всего лишь было трюком и обманной иллюзией. Как было указано в предыдущей притче из сура «Гром», одним из признаков истинной лжи является то, что истина полезна для людей и является сутью жизни – тогда как ложь бесполезна и вредна. Так же, как и пена, бесполезна, а порой и вредна, ибо пеной нельзя утолить жажду, пеной нельзя взрастить растения и из нее добыть электроэнергию. Другим отличающим признаком истины от лжи фактором является то, что истина скромна и воздержана, а ложь высокомерна и кичлива. Истина – это кроткая вода, а ложь – высокомерная пена. Истина основана на своей реальной сущности, тогда как ложь, пользуясь достоинствами истины, пытается облачиться в покров истины и воспользоваться ее авторитетом. Так любая ложь исходит от истины. Не будь в мире правдивых слов, никто бы не верил в ложь. Не будь в мире истинных предметов, никто бы ошибочно не верил в фальшивые предметы. Говоря иными словами, восхождение лжи, которое злоупотребляет достоинствами истины, является временным и скоротечным, тогда как истина всегда и везде опирается на свою реальную сущность. С тем, чтобы более отчетливо и реально представить истину и ложь, Священный Коран приводит притчу, которая не ограничивается конкретным местом и временем. Это свидетельствует о том, что битва между истиной и ложью – это не временное и не локальное сражение. Это чистая вода с ее пеной постоянно встречается на пути человека. Эта битва завершится лишь тогда, когда общество достигнет идеала и совершенства. В тот день, когда армия истины повергнет в прах армию лжи, человечество вступит в новый этап своей истории. До тех пор, пока не настал этот исторический момент, повсюду истина будет бороться с ложью. Эта изумительная кораническая притча поясняет принципиальное направление человечества – жизнь невозможна без джихада, то есть священной войны, и благосостояние невозможно достичь без усилий. В природе нет чистых предметов. Для того, чтобы достичь очищения от примесей, необходимо приложить огромные усилия. Так уж устроена жизнь, что колючки находятся возле цветов, и победа достигается в результате преодоления препятствий. Каждый человек должен при любых обстоятельствах быть защитником правды и истины. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, говорит: «Истина – средство для спасения человека, жаждущего следовать за ней. Правдивость – долг богобоязненного человека».
Современное иранское кино.
В предыдущих наших передачах мы провели краткий обзор истории процветания иранского кинематографа после Исламской революции. Мы рассказали об одном из важнейших жанров иранского кино, посвященном священной обороне. В предыдущей нашей передаче мы изучили произведение Расула Мулла Колипура. Сегодня мы расскажем о творчестве Ибрагима Хатамикия. Хатамикия считается одним из ярчайших представителей молодого поколения иранских кинорежиссеров после Исламской революции. Ибрагим Хатамикия – один из вундеркиндов иранского кино в последние десятилетия. Пик его творчества пришелся на 80-е и 90-е годы. В те годы каждый его фильм непременно притягивал к себе огромное внимание публики и критиков. Его культовые картины становились эталоном для других иранских режиссеров. Ибрагим Хатамикия родился в 1961 году в Тегеране. Получив среднее образование, он поступил в университет искусства. Когда Хатамикия был молод, в Иране свершилась Исламская революция, а затем началась Ирано-Иракская война. он на время оставил кинематографическое творчество и отправился на фронт. По словам Хатами Кия, присутствие на фронте и наблюдение за переживаниями людей в военных условиях оказали на него огромное впечатление. Это способствовало тому, что он по-иному начал смотреть на священную оборону исламской отчизны и на людей, которых затронула эта безжалостная война. В те годы этот известный режиссер вместе с мучеником Авини снимал видеохронику боевых операций. После окончания войны Ибрагим Хатами Кия посвятил несколько картин священной обороне. Он также рассказал о жизни ветеранов священной обороны в гражданском обществе. В 1983 году Хатами Кия снял свой первый художественный фильм под названием «Личность», в котором показал чувства и переживания иранских бойцов. Год окончания войны, то есть 1988 год, совпал с созданием лучших картин Ибрагима Хатами Кия на тему священной обороны. Он с небольшим промежутком времени снял две картины «Дозорный» и «Эмигрант». Фильм «Дозорный» повествует о тяжелой службе дозорного на передовой линии фронта, о минутах одиночества и о бесстрашном решении бойца, пожертвовавшего своей жизнью ради спасения ополчан. «Дозорный», хотя был создан в первые годы творчества Хатами Кия, тем не менее, благодаря превосходному сценарию и блестящей режиссерской работе, не потерял свою свежесть даже по истечению 25 лет. В картине «Эмигрант» Хатами Кия поднял планку качества своих произведений столь высоко, что, по мнению большинства критиков, его последующие работы не смогли достичь уровня этого шедевра. Сюжет фильма таков. Беспилотник под кодовым названием «Эмигрант» совершает разведку в тылу врага. Ввиду ограниченного радиуса действия контроля беспилотным летательным аппаратом, его наводчик переходит линию фронта и попадает во вражеский тыл. Во время операции наводчик попадает в засаду, но он проявляет чудеса доблести, чтобы вернуть к своим войскам летательный аппарат, записавший ценную информацию о дислокациях вражеской армии. В последний момент отважный наводчик погибает мученической смертью. Хатами Кия превосходно знал атмосферу, царящую на передовой линии, и понимал чувства и переживания иранских бойцов. Это обстоятельство помогло ему создать реалистичную и трогательную картину, в которой были показаны высокие патриотические и религиозные принципы иранской молодежи. После окончания войны Хатами Кия не прекратил создавать произведения на военную тематику. Он снял множество картин, посвященных социальным проблемам бойцов и их семей в послевоенные годы. Его фильмы повествовали о раненых в химических атаках, о пленных, вернувшихся на родину, о героях войны, о современном иранском обществе и его отношении к ветеранам священной обороны. 21 год назад, в 1992 году, Хатами Кия снял превосходную мелодраму «Адкархе да Райна», которая стала одной из самых кассовых картин иранского кино. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию музыкальный фрагмент из фильма «Адкархе да Райна», композитор Маджид Энтезами. «Адкархе да Райна» – рассказ воина-инвалида по имени Саид, который был направлен на лечение в Германию. Там он встречается с сестрой, которая несколько лет назад эмигрировала в Германию. Поведение Саида оказывает огромное влияние на сестру и ее сына. Во время Ирано-Иракской войны Саид получил ранение в результате химической атаки саддамовской армии. В Германии в процессе лечения возникает осложнение, и Саид погибает мученической смертью в больнице. Трагическая и лирическая атмосфера этого фильма создала новое направление в жанре священной обороны. В своих прежних произведениях Адами Киа показал, что не ограничивается лишь повествованием военных баталий и героических подвигов. И в этом фильме режиссер продемонстрировал душевное переживание своего героя с нового угла обзора. Однако главным посланием картины от Кархеда Райна был возглас протеста против западных держав, помогавших Саддаму Хусейну в производстве применения химического оружия во время войны с Ираном. В своих произведениях Катанькиа уделяет внимание также проблемам семьи бойцов и тех, кто попали в плен. Картина «Аромат рубашки Юсефа» повествует о бранских семьях, ожидающих возвращения своих родных из вражеского плена. Отцу бойца сообщает, что его сын погиб на фронте, однако он отказывается верить в это. После окончания войны он случайно знакомится с женщиной, которая вернулась в Иран из-за границы, чтобы встретить брата, возвращающегося из плена. Старик и женщина совершают совместное и трогательное путешествие в поисках своих родных. Караван освобожденных военнопленных возвращается в Иран, и старик в большом изумлении встречает среди них своего сына. Уважаемые радиослушатели, мы рассказали о половине творческого пути известного иранского кинорежиссера Ибрагима Хатамикиа. На следующей неделе мы продолжим эту тему. В завершении нашей сегодняшней передачи мы предлагаем вашему вниманию фрагмент музыкального сопровождения фильма «Аромат рубашки Юсефа».
Здравствуйте, доктор! Луна и здоровье. Характер влияния Луны на здоровье человека зависит в значительной степени от фаз лунного цикла, каждая фаза которого длится примерно неделю. Если лунные дни в большей степени определяют наше поведение, то фазы Луны влияют на состояние нашего организма, степень его жизнестойкости и активности. Вы наверняка замечали, что в одни дни месяца просыпаетесь бодрыми и полными энергии, а в другие – вялыми и уставшими. Если к этому явлению приглядеться внимательнее, то можно заметить, что смены нашего самочувствия происходят циклически. Различные фазы Луны сказываются на нашем эмоциональном состоянии, нервной системе и энергетическом уровне. В период новолуния человек наиболее ослаблен и обессилен. Энергетический ресурс организма находится на минимуме. В этот период же желательны любые нагрузки на организм, не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Нужно постараться свести к меньшинству нервное напряжение, агрессию. Ведь именно в период новолуния наблюдается наибольшее количество инсультов и инфарктов. Период новолуния благоприятен для избавления от вредных привычек, для проведения очистительных процедур, а также для того, чтобы посидеть на диете. Фаза растущей Луны – это лучшее время для новых начинаний. Это может быть укрепление иммунной системы, увеличение мышечной массы, ускорение процесса обмена веществ, повышение гибкости позвоночника и тому подобное. На растущей Луне у человека много энергии, поэтому все физические упражнения, начатые в это время, будут даваться легко и выполняться с энтузиазмом. В период растущей Луны рекомендуются курсы профилактического лечения, прием витаминов, обогащенные необходимыми элементами питания и тому подобное. В это время наш организм особенно жадно поглощает все, что в него попадает. Поэтому нужно следить за своим питанием. Оно должно быть полноценным и качественным, но не избыточным. В полнолуние наши чувства и эмоции обостряются. В этот период психика человека становится очень уязвимой. Женщины сильнее реагируют на полнолуние, чем мужчины. Для полнолуния характерна бессонница, избыток энергии, неугомонности. В полнолуние не стоит выяснять конфликтные эмоциональные отношения или браться за волевое воспитание детей. В дни полнолуния рекомендуется употреблять больше жидкости. Соки должны быть свежеприготовленными. Следует употреблять больше овощей, фруктов. От мяса в эти дни можно вообще отказаться. Хорошо в это время будут действовать на организм молочно-кислые продукты. Фазы убывающей Луны необходимо проанализировать достигнутые результаты, исправить ошибки. В это время нужно начинать решительную борьбу с хроническими заболеваниями и с тем в своем организме, что вам не нравится. Период убывающей Луны – самое подходящее время, чтобы окончательно избавиться от всего, что вас раздражает. Если вам необходимо ограничить себя в еде, чтобы избавиться от лишнего веса, начинайте соблюдать новый режим в период убывающей Луны после полнолуния.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Вести радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч! Да хранит вас Всевышний Создатель!
Mm-hmm.